Реверс с довольно-таки напряженным радушием на лице шмыгнул к мужикам с креветколова, один из которых как раз поглядел на часы и принялся им что-то нашептывать. Но тут Одум сунул руку в карман своих замызганных джинсов, покопался там и вытащил толстенную пачку денег. Хилли столько в жизни не видал. Этим он сразу привлек к себе всеобщее внимание. Одум швырнул пачку банкнот на стол.
«Все, что осталось от выплат по страховке», — сказал он, с пьяным благоговением кивая в сторону денег. «За эту вот самую руку. Пойду потом в «Шевроле», заплачу этому ублюдку Рою Дайлу, у которого изо рта мятным освежителем воздух воняет. Пришел, сволочь, забрал мою машину прямо на глазах у...»
«Это их фирменный стиль», — грустно подтвердил Фариш. «Эти гады из налоговой, кредиторы, шерифовые люди, валиваются себе прямо в твой дом и берут, что хотят и когда захотят».
Еще громче сказал Одум. «Я прям сейчас туда пойду и ее выкуплю. Вот этими самыми деньгами».
«Это, конечно, не мое дело, но я бы на твоем месте на машину столько денег не выбрасывал».
«Чего?» —
агрессивно переспросил Одум, попятившись и с трудом устояв на ногах. Деньги так и остались лежать на зеленом сукне в желтом кружке света. Фариш взмахнул грязной лапой.
«Я о чем толкую? Когда покупаешь машину, как говорится, не из-под прилавка, а у какого-нибудь скользкого ловчила, вроде Дайла, то не только сам Дайл тебя по кредиту обдирает, как липку, так еще и государство с федеральным правительством за ним в очередь выстраиваются с протянутой рукой. Сколько раз я выступал против налога на продажу? Налог на продажу противоречит Конституции. Я могу открыть нашу Конституцию и прямо пальцем ткнуть в это самое противоречие».
«Пошли, пап»,
— еле слышно сказала Шарон, продолжая храбро дергать Одума за штанину.
«Пап, пожалуйста, пошли».
Одум сгреб деньги. Он, похоже, особо не вслушивался в то, что там говорил Фариш.
«Нет, сэр», — пыхтел он, — «он не заберет у меня то, что мое по праву. Я сейчас пойду прямиком в «Шевроле Дайла» и швырну ему их прямо в лицо».
Он снова шлепнул пачку денег на стол.
«Я ему скажу, я скажу, отдавай мою машину, ты мятная вонючка».
Он старательно запихнул деньги обратно в правый карман джинсов, а из левого выудил четвертак.
«Но сначала, вот тут у меня 400, да твоих еще 2, и я, пожалуй, еще разок надеру тебе жопу в восьмерку».
Дэнни Рэтлиф, который нервно описывал круги возле автомата с Кока-Колой, шумно выдохнул.
«Ставка высокая», — бесстрастно заметил Фариш. «Я разбиваю?»
«Давай!»
Одум с пьяным великодушием махнул рукой. Фариш, не меняясь в лице, вытащил из кармана большой черный бумажник, который цепочкой крепился к поясу его комбинезона. Проворными движениями, будто кассир в банке, он отсчитал $600 двадцатками и положил их на стол.
«Это целая куча денег, мой друг», — сказал Одум.
«Друг?» — грубо хохотнул Фариш. «У меня есть всего 2 друга. 2 лучших друга».
Он поднял бумажник, в котором еще оставалась толстая пачка денег, чтобы его получше было видно.
«Видишь? Вот мой первый лучший друг, и он всегда со мной, в кармане. И другой мой лучший друг у меня всегда под рукой. И друг этот — револьвер 22-го калибра».
«Пап!»
— с отчаянием сказала Лошарон, еще раз потянув отца за штанину.
«Ну, пожалуйста!»
«Ты на что это тут уставился, засранец?»
Хилли аж подпрыгнул. Над ним навис Дэнни Рэтлиф. Глаза у него горели жутким огнем.
Ну, отвечай, засранец, когда тебя спрашивают.
Теперь все глядели на него. Реверс, Одум, Фариш, дядьки с креветколова и даже толстяк за кассой. Словно откуда-то издалека раздался звонкий, писклявый голосок Лошарон Одум.
«Он со мной, пап! Мы с ним книжки пришли посмотреть!»
«Это правда? Да?»
Хилли так окаменел от ужаса, что и слова не мог вымолвить, только кивнул.
«Как тебя звать?» — хрипло спросил кто-то с другого конца зала.
Хилли обернулся и увидел, что Фариш, как сверлом, буравит его своим зрячим глазом.
«Хилли Хал!»
— не подумав, ответил Хилли и тут же с ужасом зажал рот рукой. Фариш сухо рассмеялся.
«Ты, малец, не из трусливых, как я погляжу!»
— сказал он, натирая кончик кии куском голубого мела, по-прежнему не сводя глаза с Хилли.
«Но если тебя не заставляют говорить, то лучше и не говори».
«Я знаю, кто этот мелкий говнюк», — сказал Дэнни брату. Потом снова обернулся к Хилли, дернул подбородком. «Говоришь, Хал твоя фамилия?»
«Да, сэр»,
— жалко пискнул Хилли.
Дэнни злобно, визгливо загоготал. «Да, сэр! Вы только послушайте! Я тебе сейчас как дам, сэр! Ты мелкий...»
«Мальчонка воспитанный, что ж тут плохого?»
— довольно резко прервал его Фариш.
«Говоришь, Хал твоя фамилия?»
«Да, сэр».
«Он родня тому Халу, что разъезжает в старом Кадиллаке с откидным верхом», — сообщил Дэнни Фаришу.
«Пап!»
— громко прервала Лошарон Одум наступившую тишину.
«Пап, можно мы с Расти пойдем поглядим книжки?»
Одум хлопнул ее по попе.
«Беги, беги, дочурка! Слышь, ты!»
Заплетающимся языком сказал он Фаришу для пущего эффекта, постукивая кием по полу.
«Если мы играем, то давай играть. У меня время поджимает».
Но Фариш, к огромному облегчению Хилли, уже и сам начал выставлять шары на столе, напоследок окинув его долгим пристальным взглядом. Хилли собрал всю волю в кулак и сделал вид, будто поглощен чтением. Буквы прыгали у него перед глазами, в такт сердцебиению. «Не гляди в ту сторону», — твердил он себе. «Даже краешком глаза не гляди». Руки у него тряслись, лицо пылало, и Хилли боялся, что его горящие щеки, словно пожар, привлекут к себе всеобщее внимание. Фариш разбил шары с таким грохотом, что Хилли вздрогнул. Шар со щелчком закатился в лузу, потом, спустя 4-5 раскатистых секунд, за ним последовал второй. Мужики с креветколова притихли. Кто-то закурил сигару, и у Хилли разболелась голова. И от сигарной вони, и от пестрого, кричащего шрифта, который мельтешил у него перед глазами. Тишина. Щелк. Снова тишина. Хилли начал тихо-тихо отползать к двери. Щелк. Щелк. Воздух словно бы подрагивал от напряжения.
«Ха, господи!» — завопил кто-то. «А ты говорил, что этот хрен слепой!»
Началась неразбериха. Хилли проскочил мимо прилавка и был уже возле двери, когда чья-то рука ухватила его за футболку, и Хилли, моргая, уставился прямо в лицо лысому кассиру с бычьей рожей. Он с ужасом понял, что до сих пор сжимает в руках тайны зловещего особняка, за который он не заплатил. Хилли принялся лихорадочно рыться в переднем кармане шорт. Но кассиру до него и дела не было. Он даже и не глядел в его сторону, хотя в футболку, надо сказать, вцепился крепко. Его занимало то, что творилось у бильярдных столов. Хилли бросил на прилавок две монетки, 10-центовик и четвертак, и как только дядька отцепился, тут же выскочил за дверь. В бильярдной было темно, и солнце так и полоснуло его по глазам. Ослепленный ярким светом, он помчался куда-то, не видя перед собой дороги. Близился вечер, и на площади уже никого не было. Даже машин и тех было немного. «Велосипед! Где велосипед?» Он промчался мимо почты, масонского зала и уже одолел половину главной улицы, когда вспомнил, что оставил велосипед в переулке возле мэрии и нужно возвращаться. Он развернулся и, задыхаясь, побежал обратно. Переулок был темный, из-под плит пробивался скользкий мох. Однажды, когда Хилли был помладше, он как-то забежал сюда, не подумав, и со всего размаху врезался в развалившегося там бродягу, кучу вонючих лохмотьев, который растянулся чуть ли не во весь переулок. Когда Хилли шлепнулся прямо на него, тот, чертыхаясь, вскочил и ухватил Хилли за лодыжку. Хилли заорал, будто его облили кипящим бензином, и при попытке бегства потерял ботинок. Но теперь Хилли так перепугался, что ему было все равно, на кого он там может наступить. Он нырнул в переулок, чуть не поскользнувшись на поросших мхом плитах, и отцепил велосипед. Переулок был узкий, выехать отсюда было никак нельзя. Даже развернуть велосипед тут и то было непросто. Он схватился за руль и вертел его и так, и эдак, пока, наконец, не удалось развернуть велосипед вперед и выкатить его на улицу, где, к ужасу Хилли, его уже поджидали Лошарон Одум с младенцем. Хилли застыл, как вкопанный. Лошарон неторопливо поддернула младенца на бедре и поглядела на него. Хилли не мог взять в толк, чего ей-то от него нужно, но боялся раскрыть рот и поэтому просто стоял и таращился на нее, и сердце у него так и выпрыгивало из груди. Так, казалось, они простояли целую вечность, но, наконец, Лошарон снова поправила младенца на бедре и сказала:
«Дай-ка мне ту книжку».
Хилли молча вытащил журнал из заднего кармана и протянул ей. Не выказав ни малейшего признака благодарности, она невозмутимо подхватила ребенка одной рукой, а другую протянула за комиксом, но взять его не успела, потому что в него грязными ручками вцепился младенец. Он с самым серьезным видом подтянул комикс к лицу и затем осторожно сунул уголок в свой липкий, перемазанный чем-то оранжевым рот. Хилли аж затошнило. Одно дело, если она сама хотела прочитать комикс, а другое, если она решила отдать его младенцу пожевать. Лошарон даже не попыталась отнять у младенца комикс. Наоборот, она умильно поглядела на него, усю-сю, и принялась его нежно укачивать, как будто это был чистенький, симпатичный ребенок, а не обвешанный соплями недоносок.
«И чего это папочка плачет?»
Подсюсюкивая, бодро спросила она младенца, глядя прямо в его крошечное личико.
«Чего это наш папочка там плачет, а?»